Итак, всем добрый вечер. Я Ольга Тихомирова, ведущая Deutsche Welle. Сегодня, как всегда, в среду на канале Breakfast Show Александра Плющева в таком гостевом эфире общаюсь с экспертами и аналитиками, обсуждаю события, которые нас волнуют на этой неделе. Напоминаю, что хорошо бы поставить лайк, это всегда приятно каналу Breakfast Show, а также писать свои комментарии, вопросы к нашему сегодняшнему гостю. Это Александр Астров, политический обозреватель, но еще и профессор Центральноевропейского университета в Вене, до этого в Будапеште. Александра, зрители канала наверняка могли видеть в понедельник с первыми комментариями по поводу событий в Венгрии, вот этих ошеломительных парламентских выборов, в результате которых Виктор Орбан, знаменитый друг Путина и Трампа, потерял свой пост премьер-министра, уже точно потерял, и появился теперь там новый лидер, это Петр Мадьяр, за которым теперь все внимательно наблюдают и ждут от него, что он сделает дальше. Он уже объявил о новой эре. Так, ждать каких-то радикальных перемен, как вы считаете?
Если бы я знал. Здравствуйте. Ну, я все-таки думаю, что, конечно, каких-то резких движений поначалу ждать не приходится, потому что Мадьяр, он сказал с самого начала, что главное – это не отрываться от народа. Да? То есть он понимает, что его выбрали. И среди тех, кто его выбрал, да, очень много недовольных Орбаном, но очень много и тех, кто до сих пор, в общем-то, поддерживает Орбана и, наверное, проголосовал за него. Сам Орбан называл там цифру 2 миллиона, а что, 2 миллиона из 10. То есть это много. То есть он не может этого игнорировать. И при том, что и он, и другие члены его партии говорили о том, что они вот теперь, что убрать Орбана мало, что их задача – это демонтировать орбанизм. То есть они говорили о том, что они будут ломать систему, они будут менять режим, но я думаю, что они будут делать все-таки это осторожно. То есть каких-то вот таких прям резких движений я бы вот сейчас не стал ждать.
А я предложу посмотреть сейчас короткое видео, которое, как я понимаю, опубликовал сам Мадьяр. Его выложил канал Нехта. Если мы сейчас запустим его, мне кажется, оно очень показательное. Мадьяр смотрит на балкон, как я понимаю, премьерского дворца и видит там Орбана, вышедшего, я не знаю, проститься с балконом и с видом. И это там даже надпись такая, что абсолютно кинематографичный кадр, да, потому что ну, кто бы мог подумать, что вот новый лидер смотрит на уходящего. При этом, насколько я прочитала ранее, Мадьяр сам был сторонником и любителем Орбана, да, то есть для него
Ну
Орбан был образцом.
да.
Он из этой партии, из партии Орбана Фидес.
Ну, там не только из партии, он же признавался, что он в молодости, у него вообще на стене висел постер с портретом Орбана. То есть, как и для многих в Венгрии тогда, он для него был кумиром. И достаточно долгое время он, и сам Мадьяр, конечно, это во многом плоть от плоти, кровь от крови Фидес. И это то, что вызывает у многих вопросы и сомнения. Были даже люди, которые говорили, что, слушайте, мы на этих выборах, в общем-то, голосовали-то не против Фидес, мы голосовали просто за смену руководства Фидес,
За
то есть про
обновление, условно
обновление,
говоря, за
обновление.
молодого Орбана.
Да, за нового вот лидера, желательно такого же, как Орбан, но молодой. Но молодой, не то, что из него потом стал. Есть и такое мнение, а что и как оно там на самом деле, ну вот мы пока не знаем. Мы будем посмотреть.
Но вот он решил начать, судя по всему, со СМИ, и он уже приостанавливает, по крайней мере, он объявил об этом, работу так называемых пропагандистских СМИ. Это то, что как раз Орбан создал, это система, это часть орбанизма.
Ну да, это часть, это серьезная часть. Я бы тут сказал, ну вот о чем, что когда Орбан объявил себя и либеральным демократом, да, к этому же, Ну, как-то уж там совсем серьезно поначалу никто не относился. То есть, если вы очень хотите, вы, наверное, можете найти в Ютьюбе клип, когда Орбан, уже и либеральный демократ, приезжает на очередной саммит ЕС. Его там встречает тогдашний глава Европейской комиссии Юнкер, встречает с широченной улыбкой,
Да, я помню этот ролик.
хлопает по плечу и говорит: «О, диктатор пришел». То есть это была такая, это воспринималось как какая-то шутка, но плохая шутка, но все-таки шутка. А потом он начал вот эту вот вроде какую-то странную идею проводить в жизнь. А как он и проводил жизнь? Он начал там с театров, потом пошли средства массовой информации, потом университеты, не только наш университет, вообще практически все университеты, неправительственные организации. И вот так постепенно-постепенно он оказался везде. То есть практически в каждой сфере жизни. И именно поэтому это не просто смена руководства, ну, то есть чего мы ждем. Это не просто смена руководства, а это действительно смена режима. То есть речь идет о реформах, необходимых реформах конституционного уровня. И сейчас ясно, что у ТИСа есть для этого ресурсы в парламенте. Ясно и то, что Мадияр сказал, что вот он сейчас поедет в Польшу, потом он поедет в Австрию, а потом он поедет в Брюссель. Это, в общем, привычный маршрут. Но дальше он сказал, что из Брюсселя он надеется привезти деньги, которые, ну, вроде бы как ЕС должен Венгрии, но он их заблокировал, вот как раз из-за всех этих изменений. А это значит, что он их только привезет, если он докажет, покажет, что он действительно собирается менять судебную систему, менять много чего еще. Но тут для него, конечно, вот важно решить, а вообще с чего начать, потому что это все будет непросто. Ну вот он решил начать с медиа, что, ну, наверное, имеет свой смысл, да. Вот Путин, мы же видим, он заканчивает медиа.
Еще он сделал одно объявление, что он хочет провести конституционную реформу, чтобы ограничить срок полномочий премьер-министра 2-4-летними сроками, которые, видимо, не были ограничены. Да? Но почему Орбан это не изменил? Как-нибудь как-то...
А ну,
Почему
потому что
как-то он...
он и так там сидел 20 лет. Зачем ему чего-то менять? Он хотел еще, наверное. Но Орбан же даже озвучивал такую идею, ну, как бы пробрасывал такую идею в какой-то момент, что а чего бы ему не изменить конституцию еще в Венгрии, таким образом, чтобы превратить Венгрию из парламентской республики, каковой она является сейчас, в президентскую. И многие тогда заговорили о том, что он-то, в общем-то, сам планирует на президентское кресло, в президентское
А,
кресло
это мы знаем,
перейти.
такие
Мы
маневры.
знаем такие маневры, да. Но потом это как-то вот сошло на нет, он решил этого не делать.
Что помешало Орбану удержать власть?
Ой, вот это для меня главный вопрос, наверное. И можно я чуть подольше на него поотвечаю?
Да, конечно. Но вот у нас, например, наши зрители пишут, что это венгры молодцы.
Ну, венгры, конечно, молодцы. А вот в чем именно-то они молодцы? То есть, понимаете, я вот как очень многие в воскресенье испытывал такую легкую, а может быть, даже и нелегкую эйфорию. Потому что, ну, венгры молодцы, да? А потом стал смотреть всякие комментарии, и чем больше я их смотрел, тем мне все грустнее становилось. А грустнее потому, что большинство этих комментариев, они говорят, ну вот, венгры молодцы, потому что они убрали Орбана, а Орбана они убрали потому, что жизнь подорожала, или потому, что стагнация в экономике, или потому, что инфляция. Или потому, что там здравоохранение недофинансировано. И все это правда. Но это не то, что я по телевизору видел. Это вот не то, из-за чего мне казалось, что венгры молодцы. Я видел что-то другое. И я
А что вы
подумал,
видели?
а вот давайте посмотрим. Я знаю, что у вас где-то там занычен клип с танцующими политиками
Да,
венгерскими. А
это
вот давай,
прекрасный
что
клип.
вот это я и видел, да.
Сейчас попросим показать. Это танцует будущий, ну уже очевидно будущий министр здравоохранения Венгрии на митинге победителей сразу в ночи после выборов.
Ну,
И он
понимаете,
стал
вот.
абсолютно культовым теперь министром, политиком, потому что все потряслись его способности танцевать. Это свойственно венграм.
Ну, это да, во-первых, а во-вторых, я думаю, что все потряслись еще и потому, что вот это, как мне кажется, оно гораздо ближе к тому, что случилось в воскресенье в Венгрии, чем вот все эти разговоры о всех этих очень важных вещах, там, инфляция, цены и так далее, там, подобное. Все это важно, но там еще что-то было. И я хочу вот это что-то понять, и поэтому вот я задаю вопрос, который отличается от вопросов, которые обычно задают политтехнологи, политологи. И это правильные вопросы. Они спрашивают, как, почему случилось, как это произошло. А я спрашиваю себя, а вообще, что это было? Вот то, что мы сейчас видели, что это было, в чем его смысл, в чем значение? И это немного другой вопрос, который требует немного другого языка концептуального, да? И я для себя пытаюсь это нащупать как? Что обозначить какие-то такие предельные точки на вот этой шкале, на которой мы можем разместить вот это событие, то, что случилось в воскресенье. И одна крайность, это крайность, но все же крайность на этой шкале, это вот то, что я помню по Эстонии конца 80-х, начала 90-х годов, когда в Эстонии были политические силы, которые очень сильно выступали не против, не только за то, чтобы выйти из Советского Союза, а вот за то, чтобы восстановить эстонскую государственность до 1939 года в чистом виде, вот в том виде, каком она была тогда, до аннексии и оккупации. А это значило, что очень-очень много людей потеряли бы свои права, в том числе вид на жительство и так далее, и тому подобное. И это все происходило в то время, когда уже Югославия полыхала. И на Западе очень многие были обеспокоены и спрашивали тогда вот этих эстонских политиков, вы не боитесь, что и у вас жахнет? И вот один из этих политиков тогда ответил, знаете что, вот пока в магазинах есть сосиски и хорошие молочные продукты, все будет спокойно. И в этом есть своя сермяжная правда. Да? То есть люди...
Холодильник побеждает.
Да, холодильник побеждает, вот как бы все остальное. Но есть и другая позиция. Опять же, крайняя. Опять же, прямо противоположная. Которая говорит, ну вот вы говорите, что люди ведут себя в зависимости от того, как вот им живется. Вот эти все сосиски, молочные продукты. А в свое время со свойственной ей энергией и радикализмом Марина Цветаева, жившая тогда в Чехословакии, вот о такой вот жизни, да, она как раз о ней и писала, что жизнь такая, вот она терпит только выкрестов, лишь овец палачам. Право на жительственный свой лист ногами топчу. И вот эту жизнь, о которой говорят политтехнологи, правильно говорят, она говорила о ней, она писала, что жизнь – это вот такая жизнь, это место, где жить нельзя. Еврейский квартал, где каждому, кто не гад, еврейский погром. Это вот как сейчас, да, каждому, кто не гад, плашка иноагента, например. И в какой-то момент, вот в том же стихотворении, она писала, что не упоительно ли, что жить не захотел. То есть, иными словами, не упоительно ли, что вот тот, кого она считает настоящим, не согласен, чтобы его жизнь оценивали сосисками или только сосисками и молочными продуктами, что в этой жизни есть что-то еще, что-то упоительное, да? И мы вроде бы, и вот то, что я видел на экранах, и вот в этих танцах, и вот во всех этих молодых людях на эскалаторах в Будапештском метро, я видел вот это упоение. Может быть, то самое упоение, которое вот есть в бою, как Пушкин говорил, но может быть не только в бою, но может еще и в политике, в настоящей вот такой публичной политике, вот той самой политике, которую уничтожил Путин, которую пытался уничтожить Орбан, но, может быть, так сказать, не до конца. Но вот это вот такие две крайности. А теперь давайте из этих крайностей вот в сегодняшнюю нашу реальность, так сказать, двинемся.
Так, упоительные
Так.
венгры.
Да, и я тут недавно, буквально, ну, недавно, вчера, посмотрел новое, последнее, большое и интересное интервью Катерины Гордеевой с Олегом Ликмановым, отличным русским филологом, который вот сейчас работает в Хельсинки. А интервью они записывали в Тарту. И вот что там интересно было. Они говорили вот об этих вот проклятых вопросах больных, да. Например, Ликманов говорил, о, жуть, говорил, я думаю, что я вот умру уже за границей, что в Россию я не вернусь. То есть они об очень серьезных вещах говорили. Но вот что интересно, они говорили так спокойно. Вот настолько спокойно, что уже было ясно, что это вот вещи, которые там думанные, передуманные, пережитые, уже переваренные. И вдруг в какой-то момент это интервью у них вспыхнуло. То есть вот глаза загорелись, голоса стали громче. И вспыхнуло оно в тот момент, когда они заговорили о тех же самых ощущениях, о той же самой ситуации, вот ситуации человека, противостоящего огромной и, казалось бы, непреодолимой репрессивной системе, но не о своих личных ощущениях, они заговорили о книге. Как вот эти ощущения описаны в книге, ну, конкретно в книге там Лидии Чуковской, Софьи Петровны. И мне стало странно, вроде бы как бы, ну, должна быть своя рубашка ближе к телу. Да? Почему они вот так вот стали гораздо более заметно эмоциональнее, когда они заговорили о книге, а не о том, что они лично переживают? И у меня было три ответа на этот вопрос, которые взаимосвязаны. Ну, первый ответ мы знаем как бы из лингвистики, из филологии. Это то, что Виктор Шкловский называл отстранение. То есть это вот то, что искусство делает, оно заставляет нас взглянуть на все как бы
Со стороны, как
по-новому.
будто не здесь.
Да. И это, в общем-то, то, что делает нас, ну, если верить Бахтину, то, что делает нас человеками, да? То есть потому что мы в этот момент не эквивалентны сами себе, и значит, можем вступить в диалог с самими собой. То есть это понятно.
Это
Но с
позволяет нам
другой...
рефлексию, это
Да,
позволяет нам
да,
с самим
да,
собой
да.
договариваться и как-то сохранять разум.
Совершенно верно. Но с другой стороны, это еще ведь как же книга-то, да, которую они оба читали, то есть там добавляет еще вот этой вот общности. Это вот то, о чем сейчас на канале, очень хорошем, кстати, «Культурный код», идет очень хороший цикл о каноне русском литературном, где, в общем-то, суть канона определяется именно в том, что это вот общая какая-то точка соприкосновения для всех, да, то есть отстранение, общность. Но есть еще один момент, и этот момент, вот он связан с, ну, не с выборами, а с выбором, потому что когда твои ощущения, твой опыт, ты сталкиваешься с ним в произведении искусства, то, в принципе, сталкиваешься с переводом на другой язык. А перевод – это всегда выбор. Это ты берешь слово, у которого не одно значение, а целый спектр оттенков значения, и как переводчик ты выбираешь один оттенок и при этом теряешь другие. Ну, это как бы хорошо известная песня. И вот этот выбор, он меня приводит к очень странному персонажу. Вот если я возьму вот эти все три вещи, да, отстранение, общность и выбор, и думается мне при этом о Виктории Боне.
То есть
Ну,
от
почему?
Орбана к Боне, вот это
Да,
отстранение.
от Цветаевой к Боне, да. Почему? Потому что, ну, я знаю, что многим людям хотелось бы как можно дальше не отстраниться, а отстраниться от Бони, да, от всей
Да
вот
нет,
этой...
на самом деле не хотелось бы отстраниться от нее, но она представляет вот это вот этот круг людей, так называемых гламурных блогеров, с которыми многие себя не ассоциируют.
Ну вот вы и отстранились. Вот круг
Совершенно
людей,
верно.
не
Ну,
мой
просто
круг людей.
другой контент, другой круг.
Да, да,
Да,
да, да, да,
совершенно
да.
верно.
Но
Но
если
да,
мы...
она сейчас выступила как лидер протеста, как.
И она выступила от имени всех, то есть от какой-то такой общности, да? И вот я подумал, а что будет, если попробовать выбрать? Вот выбрать в том, что она сказала и как она сказала, отшелушить всю эту инстаграмность, гламурность и подобострастие тоже, и добраться, в общем-то, до сути того, что она сказала. А сказала она ведь на самом деле очень интересную вещь. Она сказала две фразы, из которых я не убираю ни единого слова, я просто выбираю эти две фразы и ставлю их вместе. Она сказала: «Все боятся, а я не боюсь». И это, по-моему, очень важно, потому что все боятся, это диагноз ситуации, это диагноз той системы, которую создает Путин. А я не боюсь, это рецепт, это лекарство, которое, но это, там есть еще другой смысл, потому что когда она говорит, все боятся, а я не боюсь, то это можно перевести еще дальше. Это можно перевести, как она говорит: а я не все. Я не все, но я со всеми. Или даже я не все, и я со всеми. И если вам не нравится Боня, ну, пожалуйста, скажите то же самое словами Таланкина, например. Я не господин никто, я не никто, я вот я. У меня есть жизнь, у меня есть имя, у меня есть моя идентичность, моя субъектность, и я не один такой. Но это можно двинуть еще дальше. Вот пусть меня бьют ногами, но я все-таки двину. В самом конце своего эссе «По это время» Марина Цветаева пишет, что вот мы с Пастернаком, мы современники. Но не потому, что мы живем в одно и то же время, а потому что мы творим одно и то же время, а мы его творим, потому что мы думаем и говорим об одном и том же, несмотря на то, что нас разделяют километры, и несмотря на то, что, как она там пишет, вот тут я прямо цитирую, «Пастернак с революцией, а я ни с кем». То есть она говорит то же самое, она говорит: «Я не все, и я со всеми». И вот это все означает, что на самом деле на каком-то определенном уровне есть некая такая эквивалентность неожиданная между Мариной Цветаевой и Боней.
Да, какие у вас ассоциации? Я была тогда
Да,
с моим народом.
да с моим народом, потому что Эрнесто Лаклау вот именно так определяет политику. То есть политика – это особое действие, которое совершенно не обязательно должно осуществляться в правительстве или в парламенте. И суть этого действия – это создание народа. А народ создается как? Путем конструирования того, что он называет цепочек эквивалентности. Вот мы все разные. Порой я хочу от вас держаться как можно дальше. Но на определенном уровне можно и, может быть, даже должно определить вот какую-то такую эквивалентность между нами. И если это
Общность.
удается, то тогда вот возникает вот этот вот мой народ, вот этот Ахматовский, да, я была тогда с моим народом, но не потому, что это вот в каких-то географических границах, не потому, что там по паспорту, да, а потому, что я была причастна к созданию этого народа, что бы там об этом ни говорил, ни думал господин, о, сори, товарищ Жданов. Да? И вот мне кажется, что в Венгрии произошло вот это, и в этом вот мы и видели вот это вот упоение, потому что без этого не пришло бы 80% на улице. Ведь понимаете, давайте в контекст поставим. Ну, вы в Германии. В Германии там всегда 70 с лишним процентов входит на выборы. Ну, так получилось. Но знаете, сколько людей пришло на выборы последние всеобщие в Румынии?
Сколько?
Чуть больше 30. На предыдущих выборах, ну не на предыдущих, а на выборах
Но
до
есть
этого в
наблюдение, что
Венгрии.
выборы становятся неинтересными, что
Конечно.
выборы в Европе становятся таким каким-то ритуалом, который все исполняют, но при этом не отдают ему сердце, душу.
Потому что он стал действием о сосисках и молочных продуктах, и ценах на бензин. А вот это вот упоение, да, вот то, о чем Цветаева пишет, ну не упоительно ли? А его люди не чувствуют, и вот венгры нам это показали, спасибо им за это, и поэтому венгры молодцы, на мой
Венгры и
взгляд.
Боня, я поняла.
Венгры, ну насчет Бони я все-таки не очень уверен, но венгры точно молодцы.
Наши зрители, во-первых, напоминают фразу Алексея Навального «Я не боюсь, и вы не бойтесь»,
Да.
которая была такой, а также напоминает, что Боня, в общем, не одна. Был еще знаменитый Ремесло, провокатор и человек, который просто профессиональный доносчик, как его называли представители оппозиции, выступила также еще одна популярная блогерка по имени Айза. Выступил даже Охлобыстин.
Ну, вы
Хотя,
знаете,
казалось бы, человек знаменитый,
казалось бы.
знаменитый своим словом Гойда, который
Ну
выступал за все
да,
нации в
ну.
таком старославянском стиле, вдруг начал критиковать интернет-ограничения со словами, что мы живем в 21 веке, здесь нельзя ничего толком ограничить, и сравнил ограничение интернета с попыткой вернуться в СССР. Но самое главное, он написал еще свои воспоминания детские об СССР. Он сказал, что у него было несколько оловянных солдатиков, я их строил на стуле, заранее писал приговор, зачитывал вслух и вешал одного из солдатиков на нитке. То есть теплые чувства испытываю, но не скучаю. Но вот, видимо,
Ага.
еще не хватает интернета для того, чтобы было
Ну,
совсем
теперь
тепло.
чуть-чуть понятнее, откуда ноги растут. Да. Ну, бывает, ну что поделать. Но я не стал бы всех в кучу валить. Вот знаете, дело ведь не в конкретных людях. Вот тот же Лаклау, о котором я говорил, да, для него, в его теории, в его понимании политики, там главные действующие лица не люди. И даже не социальные группы, а то, что он называет требования. То есть вот есть социальные люди, социальные группы, которые вот чего-то требуют, и, в общем-то, неважно, от кого это требование идет, там, от ремесла или от Бони, или даже, ну, уж чего там, от Охлобыстина. Главное то, что оно вот уже есть, оно озвучено, его уже обратно не засунуть, никак. И вот тогда с ним можно работать. И, в общем-то, тот же Навальный, тот же Немцов, они это и делали.
Тогда вопрос, вот эти требования, которые пока не персонифицированы все же в России, их очень много, и они пока не оформлены в виде политического требования, требования, которые доходят до смены власти или изменения режима. Вот в какой момент они становятся политическими?
Да.
Это вопрос. В какой?
Ну, конкретный пример, это, кстати сказать, я уже где-то об этом говорил, что Орбан, когда он был студентом, еще там 80-е, по-моему, годы, в Будапеште, он писал там магистерскую диссертацию, вот как раз об этом, он писал свою магистерскую диссертацию о создании гражданского общества в Польше. А там вот как раз есть вот этот вот момент, когда все началось, ну, с профсоюзов, с каких-то там профессиональных требований. Потом присоединились другие. Эти требования, они все были разные. И вот они между собой разговаривали, что-то там выясняли, пока не сошлись на общем для всех, вот эта вот цепочка эквивалентности, на общем для всех понимании, что на самом деле Они, в общем-то, хотят демократии, оказывается.
То есть надо
Ну,
менять власть.
да, то есть надо менять власть. И когда вот это было наконец озвучено, то уже никакая армия, никто не мог этому противостоять.
Тогда, получается, мы ждем того момента, когда Охлобыстин и Боня соберутся и
Нет.
договорятся о
Ну,
том, что надо менять
они-то,
власть.
я думаю, нет, с ними этого не случится, но когда не появится кто-то, кто готов слушать и Охлобыстина, и Боню, и вычленять в том, что они говорят, что-то такое, что могло бы быть приемлемо для всех. Но, кстати, вот тот же Плющев это же пытался делать, когда он говорил там интернет людям. Ну, вот это вот. Это вот такой вот общий знаменатель, один из возможных общих знаменателей, может быть, ну, не самый действенный, не самый нужный в данный момент, но что-то такое вот оно, по-моему, вызреть может только вот из этого, что если кто-то будет слушать всех и попытается как-то сформулировать вот это вот, ну, знаете, ведь слова же сами по себе невозможны. Вот это прекрасная Россия будущего, да? У венгров в ходе этой кампании был русский домой, но это не про русских было на самом деле. Потому что это старый лозунг, он сейчас не
А давайте
актуален.
посмотрим, кстати, как это выглядело, потому что выглядело это
Давайте.
довольно грозно, скажу
Да,
честно.
ну давайте посмотрим, да.
Если можем сейчас это запустить. Не знаю. Да, можем. И там довольно громко люди кричат. Там был еще один ролик с метро, когда люди поднимаются по эскалатору. Молодые, вы правы совершенно. И один из лозунгов – это «Русские домой». Вы сказали, что он как бы не связан с русскими.
Ну, я думаю, что, опять же, он, во-первых, по моему опыту, да, я его видел и слышал на улицах Будапешта много раз и в многих разных местах. Но по моему опыту, он не, это вот не прямая угроза каким-то конкретным русским. Но там есть что-то еще более интересное. Мне опять, наверное, придется так вильнуть немножко в сторону от политики, но надеюсь, что это будет не бесполезно.
В литературоведение.
Да, примерно. И даже в музыку, и даже в рок-музыку. Вот Акматова подступалась к поэме «Без героев» много раз с разных направлений. И в какой-то момент она там начала писать поэму, которую так и не закончила, но там есть очень интересные отрывки. Один из этих отрывков просто вот отличный. Она там пишет: «И женщина с зеркальными глазами, подростка нищенки, властительница сцены и королева русского модерна». То есть речь идет о Комиссаржевской. И потом, уже написав поэму «Без героя» и в комментариях к поэме «Без героя», она возвращается к этой теме и вспоминает эссе Блока, в котором Блок писал о Комиссаржевской, что неважно, что она играла, неважно, какие слова она произносила, вот один ее голос, он звал к переменам, он звал к чему-то новому. И Ахматова потом от этого отталкиваясь, она говорит: вот у меня в поэме точно так же. Там вот есть слова, есть то, что все видят, а есть еще какое-то другое движение, которое одни слышат, а другие нет. И это вот то, что Блок называл музыкой революции. Он призывал, так сказать, слышать музыку революции. Ну, с
Музыка
Блоком.
венгерской революции, русские домой.
Не, ну там это русский домой, это так. Это, знаете, вот мне это напоминает то, что была такая старая-старая песня Гребенщикова, «Аквариум», которую они, к счастью, до сих пор поют. Ну, вот недавно в Венина, по крайней мере, пели. И там есть такие строчки. Их несколько здесь, измеряющих время звучанием, на хороший вопрос, готовых ответить молчанием. И кажется, мычанием, соль, мычанием. И кажется мне, что их появление весьма не случайно, весьма не случайно. То есть речь идет о том, что, ну, есть слова, да, но есть еще музыка вот этого всего. И Ну, я бы об этом вот «Русские домой», я бы об этом думал так, что это просто вот такое сочетание звуков, которые удобно скандировать вот в этот конкретный момент, чтобы как-то выплеснуть из себя вот это вот упоение тем, что случилось. Да, но при этом они совершенно не обязательно, и да, я уверен, что не имеют в виду, что вот какие-то конкретные русские должны пойти куда-то там конкретно домой. И я думаю, что вот все политические лозунги, будь то «Прекрасная Россия будущего», или «Вся власть советам», или «Свобода, равенство, братство», у них вот такая же функция, там важна та музыка, на которую их можно
Ритмика, да, понятно,
скандировать.
звучание.
Да, и вот нам надо, чтобы это кто-то сформулировал, чтобы это кто-то озвучил, потому что, ну, «Прекрасная Россия будущего» – это здорово, но может быть, сегодня нужно что-то еще, я не знаю, интернет людям,
Александр, мне
блин.
кажется, это для вас задание как раз.
Ну уж нет.
Придумывать лозунги и сочетать слова так,
Не,
чтобы
ну
они стали
полно у нас,
музыкой.
полно, слава богу, полно людей. Ну, посмотрите, вот это вот все пространство русское, там, релакантное, нерелакантное, неважно, медийное. Оно же совершенно фантастическое. Там никакое телевидение Советского Союза, вот пока там Охлобыстин вешал своих оловянных солдатиков, оно же там близко с этим сравниться не может. Другое дело, что, конечно, проблемы там и с деньгами, и с VPN-ами, и со всем, вот их надо как-то решать. Но уж, я думаю, недостатка в людях, которые могли бы складывать слова, его нет. Просто надо все время помнить о том, что ну, нельзя все редуцировать к сосискам и ценам на бензин. Как бы важны они ни были, но есть еще что-то, кроме этого. И вот когда люди об этом помнят, то тогда случается то, что случилось в воскресенье.
Я помню, в оппозиционной партии Парнас, в которой я когда-то была директором, это было давным-давно, был такой внутренний спор по поводу участия в выборах в региональных и с какой повесткой должна идти оппозиционная партия. Нужно ли, условно говоря, критиковать Путина, критиковать режим, быть такими открыто, однозначно оппозиционными? Или говорить о сосисках, тепле, ценах на ЖКХ и о том, что волнует людей. И мне кажется, этот спор до сих пор не решен.
Но не решен, потому что я думаю, что здесь нет однозначного выбора. То есть это все зависит от ситуации. Вот я как-то слушал, опять же, один какой-то комментарий, и кто-то спросил, ну, я не буду называть имени, но кто-то спросил очень известного и глубоко уважаемого мною политтехнолога, вот что он там думает о ситуации в Венгрии, и он ответил очень правильно. Он ответил, я не знаю, потому что я не там, я не чувствую этого. И поэтому мне всегда было смешно, отчасти противно, когда я читал вот эти новости о том, что СВР там посылает каких-то своих технологов выигрывать выборы в Венгрии. Ну что они там могут выиграть? Они знать не знают. Уже давно ничего не знают про выборы, во-первых, поскольку никогда этих выборов не было. А уж про Венгрию так
Ну ладно,
вообще ничего не знают.
Кириенко помнит еще.
Ну, может,
Как
помнят.
Охлобыстин про оловянных солдатиков, Кириенко помнит про выборы.
Про выборы, да. Не, ну про Венгрию-то они точно ничего не знают. А вот это те вещи, которые надо чувствовать кончиками пальцев, а не просто. И Орбан, кстати, вот он как раз это умел. И он очень хорошо иногда этим пользовался. Вот когда он вышел в 89-м году и первый раз сказал, что русские домой. Но он же опять же говорил не только русские домой, он говорил, что верните останки Имры Надя, давайте их перезахороним здесь. А что, Имра Надя – это человек, который запустил открытые выборы в Венгрии, за что и поплатился жизнью. То есть вот до определенного момента у Орбана было вот это вот чутье и вот это умение формулировать, причем неординарные. Но вот как-то он их потерял, и вот это тоже интересно, как именно.
Слушайте, а давайте тогда переключимся на точку зрения Кремля, вернемся немножко и с одной стороны к интернету, и с другой стороны к Венгрии, потому что вот что касается интернета, долгое время было убеждение, что власть в России не идет на какие-то такие шаги, которые будут вызывать явное негативное восприятие в обществе. Тем более там вот выборы все время какие-то на носу. Ну, там понятно, что это такие выборы, да, ограниченные, но тем не менее, ну, чтобы не раздражать, чтобы вот сохранять эту благостную картинку. Почему вот с интернетом так не получается? Да, почему здесь они прям вот зажимают до конца и просто все
Не
закрывать и
знаю.
все?
Не знаю, я тоже всегда думал, что когда вот эта власть натыкается на какое-то сопротивление осмысленное и ощутимое, они всегда отступают. Но, может быть, это уже другая власть. Может быть, она изнутри видоизменилась настолько, что она уже действует по-другому. Я не знаю, как это назвать, обнаглела или, наоборот, испугалась. Но я действительно, я не могу себе представить, что сейчас власть, ну а чего там власть, что сейчас вот Путин, а кто там еще власть-то? Что Путин скажет, да, что-то я тут вот переборщил с интернетом, давайте-ка его назад. Ну, пока не могу представить, и я думаю, что, может быть, война сыграла здесь свою роль, потому что, ну, война много чего меняет, да, а тем более сейчас, когда в этой войне, ну, если контекст ее расширить, ну, ведь действительно сплошные неудачи, сплошные потери. Я говорю даже не о ситуации на линии фронта, а вообще войну-то ведь начинали для того, чтобы мировой порядок менять. А мировой порядок меняется, но он меняется совсем не в ту сторону. Вот там Сирия ку-ку, Венесуэла куку, Иран куку, Азербайджан давно уже, теперь вот
Армения ушла.
Армения и вообще, ну и это же все видят. А
Ой, кстати, Молдова
Z-блогеры.
объявила о том, что она собирается вот в ближайшие месяцы начать решать вопрос о выходе из СНГ.
Да, я думаю, что вот такой вариант, что на фоне этих всех событий власть вдруг станет сговорчивее, он далеко не самый очевидный, вполне может быть и наоборот, потому что вот боятся, не знаю почему. Но не знаю, я не считаю себя, ну, таким вот именно специалистом именно по России,
Специалистом по Путину.
по Путину, да, там есть люди, которые гораздо лучше меня это все знают, но мое ощущение чисто, что я не могу себе представить, что Путин сейчас откатит назад. Что он скажет, я был неправ. Он, по-моему, вот в той стадии, когда для него эта формулировка «я был неправ» невозможна. Он же тут
То есть в его голове
неудачи...
формулировка «государство – это я», которая просто распространяется на все, да, и вот как решил, так и будет.
Да, в какой-то мере. Но вот он, видите, он же даже вот эти проблемы в экономике списывает на погодные условия. Вот сегодня, по-моему, как раз, да. То есть
Да,
там
он
никто
сегодня
же не
провел
виноват,
совещание с
никто не виноват.
экономистами.
Это погодные условия. Не
Ну,
знаю.
то есть только Бог выше. К Богу мы еще вернемся тоже.
Вернемся,
Я хочу
окей.
еще чуть-чуть про Кремль и Орбана. Вы упомянули, что какие-то специалисты были отправлены помогать Орбану выигрывать выборы. И с вашей точки зрения это не очень эффективно, потому что они ничего не чувствуют и не понимают. А венгерский язык нелегкий.
Нелегкий, нелегкий, нелегкий.
И с вашей точки зрения, а кто, собственно говоря, будет наказан в Москве, в России за вот такой провал Орбана, потому что, судя по реакции в Кремле и судя по оценкам, которые там вот пропагандисты транслируют все эти дни, это провал, это неприятность.
Ну, я думаю, что открыто никто не будет наказан, потому что открыто кого-то наказать, это значит признать, за что наказали. То есть это значит признать провал. Я думаю, что они этого сейчас делать не будут. Они будут делать, как всегда, хорошую мину при плохой игре, что Песков уже начал делать, и Лавров, кстати сказать, вчера еще в большей степени, когда он говорил, ну, а что, все нормально, если только они вот свои национальные интересы правильно понимают, то тогда мы, вот, значит, это... Причем это мне очень сильно напомнило Джей Ди Венса после его переговоров с Ираном. Вот об этом я как чуть увереннее могу рассуждать. Когда, значит, провели переговоры 21 час, а потом он сказал, Короче, переговоры не получились, потому что они не приняли наши условия. Слушай, переговоры это не про ультиматумы, что мы вот ставим условия и ждем, что вы их примете. Переговоры и вообще дипломатия это немножко про другое. А вот так разговаривает Лавров все время. И вот как выясняется, J.D. Vance. Ну, понятно, почему они не могут договориться. Но посмотрим.
Ну, в общем, да, непонятно, непонятно, кто пострадает, потому что называли тоже Кириенко и других. И еще про последствия провала Орбана, так если коротко говорить. Орбан же он не один в Европе. У него тут целый клан, патриоты Европы. Он создал даже специальную фракцию в Европарламенте и собрал туда лучших друзей. Это и чешская партия, оно, это и итальянцы, это и Ле Пен. Альтернатива для Германии тоже вполне дружеская ему партия. Я переживаю за судьбу немецких выборов всегда. Так вот, с ними-то что будет? Для них провал Орбана что означает?
Но вот это, я думаю, была на самом деле самая, ну, если угодно, самая большая ошибка Орбана, потому что, ведь смотрите, они все прочуяли уже давно, что вот, скажем, от Трампа надо держаться подальше. АФД, Национальный фронт, все вот эти ребята, они все дистанцировались от Трампа, начиная с какого-то момента, потому что они поняли, что ничего хорошего в Европе, какими бы они там правыми и какими бы популистами они ни были, ничего хорошего это им не сулит. А Орбан лишил себя этой возможности. Он вот за последние годы, начиная с войны 22 года, он за последние годы настолько плотно сблизился и с Трампом, и с Путиным, что он уже не мог маневрировать дальше. Потому что когда вот где-то я читал, что когда приехал Венц в Будапешт и стал, значит, поддерживать Орбана, поддержка Орбана упала на 3% сразу. То есть в Европе, даже среди правых, Трамп абсолютно токсичен, а Орбан уже не мог ничего сделать. И поэтому сегодня буквально я прочитал новость о том, что даже Качинский в Польше уже сейчас переоценивает по итогам выборов в Венгрии, а вообще что вот делать. Что делать и как вообще выстраивать, и выстраивать ли вообще вот такое общеевропейское движение, которое пытался построить Орбан, причем пытался построить очень-очень много лет. Он, я помню, как лет 10 тому назад он приезжал в Нидерланды, когда там о возможности правого правительства еще никто вообще всерьез не думал. И он встречался там с этими ребятами, и потом говорил, что слушайте, мы маленькие, ну, если его позднюю терминологию использовать, мы мышки, да, но мы чего-то можем достичь, если только мы создадим команду. Ну, он там использовал свою футбольную терминологию, он же был полупрофессиональным футболистом когда-то, да, что вот мы должны создать команду. И он эту команду создавал. У него всегда были особые виды на Вышеградскую четверку. Потом это стало все расширяться. И вот мне жутко интересно, что теперь вот эти все патриоты Европы будут делать, потому что я еще как-то мог понять, почему, скажем, Мари Ле Пен согласится играть в команде Орбана, хотя она в политике, в общем-то, гораздо дольше, и у нее ей тоже есть чем похвастаться.
Дописали про займы от венгерских банков.
Да, не, ну там много, конечно, есть всякого. Но теперь, когда вот мало того, что он проиграл, да еще так проиграл, да мы еще не знаем, как его собственный Фидес будет на это, на все реагировать. Потому что люди, близкие к нему, говорят, что ну вот, он боец, он сам не уйдет. Ну, может, сам не уйдет, а будут ли его терпеть дальше? Не станет ли он таким лишним грузом? Вот это все очень интересно. Но совершенно ясно, что это очень сильный удар вот по всему этому движению, потому что он вот этим популистам давал то, что Трамп дать не может, что Трамп на самом деле только забирает у них. Он им давал некую интеллектуальную респектабельность, потому что он же где он озвучивал все свои лозунги? Он же специально ездил каждый год в Румынию, и у него там в Румынии был свой как бы университет. Ну, такой открытый университет для всех, но тем не менее университет. То есть он говорил: слушайте, я тут не просто так языком мелю, я тут вам умные вещи говорю. И многие в это верили. А вот теперь от чего осталось-то там? Не Трамп же будет с программными выступлениями
Но
какими-то.
Орбан
Да и не
может ездить
Бабич.
дальше, как приглашенный лектор, как играющий тренер.
А вот захотят ли его приглашать? Не станет ли он для них вот таким символом поражения? Да еще какого поражения? Вот я не знаю ответ на этот вопрос, но я думаю, что вопрос сам по себе, он очень интересный. Что вообще с ними, со всеми будет? Но, кстати, одну вещь я как бы, наверное, все-таки знаю про это, про все, что ведь одна из причин, ну, скажем так, несколько месяцев тому назад в Financial Times был большой очерк про всех вот этих правых ребят в Лондоне, которые собрались в одном месте, чтобы встретиться с Кертисом Ярвином, который туда приехал учить их жизни. И автор этого очерка в конце написал очень важную фразу. Она сказала, что, слушайте, они все люди очень разные, с очень разным прошлым, с очень разным бэкграундом. И у них, может быть, есть только одно общее. Вот эта вот цепочка эквивалентности. А общее у них то, что они все абсолютно уверены, что история на их стороне. Что вот произошел вот этот вот Zeitenwende, да, смена Zeitgeist, и теперь все движется вот именно в их направлении.
А давайте покажем
И
фотографию, которую вы мне прислали.
ну, о ней у нас есть время, если
Да,
поговорить.
есть. Но мы
Ну,
можем
давайте
задержаться
покажем.
чуть-чуть.
Ну, давайте покажем. Это интересная
Вот,
фотография.
рассказывайте, что это.
Это уцелевшая часть железнодорожного вокзала в Люцерне. И над аркой там стоит скульптурная группа, которая изображает Zeitgeist. Но вот теперь давайте на нее посмотрим поближе, потому что
Сейчас
она
попробуем.
очень жестко, очень жутко интересная. Ну что такое Zeitgeist, да? Дух времени. То есть мы вот как бы выросли в духе времени, что вот либерализм, демократия и так далее. Потом пришли вот эти вот все ребята и говорят, нет, этот дух времени уже прошел, все развернулось и едет теперь в другую сторону, а вы тут больше ни при чем. Но вот теперь давайте посмотрим на то, как вот на этой скульптурной группе изображен дух времени. То есть это, во-первых, юноша, который вообще не совсем понятно кто. То ли он ангел, потому как с крыльями, а может и совсем наоборот какой-то языческий бог. То есть вещи на самом деле несовместимые, да, но в данном случае совмещенные. Он на колеснице, но если вы поближе к этой колеснице приглядитесь, которая она вроде бы античная, то вы увидите, что колеса у нее железнодорожные. Стоят эти колеса на рельсах. То есть это еще одно какое-то непонятное сочетание античности и современности. Потом, если вы посмотрите на две фигуры по бокам, то это ясно, что один рабочий, другой крестьянин. Ну, то есть вот общество с того времени, 19 век. И вот вы видите, что они совершенно упертые, они как вот из этого фильма «Don't look up», да? То есть не отрывайтесь от своей работы. Вот ваша работа – это то, что делает вас теми, кто вы есть. Вот делайте свою работу как можно лучше, и будет вам счастье. И вот эти вот крылья, которыми он их накрывает, он как бы им и говорит, что вот концентрируйтесь на своем деле, вот стучите молотком, там,
Не
копайте
думайте,
вот
ни
этой
о чем не
палкой,
думайте.
ни о чем не думайте. Но с другой же стороны, он другой рукой им вперед указывает. Он им говорит, что... То есть вот этот вот образ, вот этого Zeitgeist, да, духа времени, он весь соткан из противоречий. Там нет ни одного конкретного ответа на вопрос, вот как эти ребята пытаются нам представить, как Орбан нам пытался представить, что вот они, традиционные ценности-то, а любой шаг вправо, шаг влево от традиционных ценностей – это извращение, и мы вот этих вам извращений не допустим. А на самом деле оказывается, что никаких таких ответов, никаких таких указателей в одном каком-то направлении, их просто нет. Ну, по крайней мере, вот то, как немцы, там, тот же Гегель понимали Zeitgeist, вот для них не было. Да, для них дух времени – это дух проклятых вопросов, которые надо себе задавать и на которые надо каждый раз заново отвечать. То есть, тот же самый Бахтин, тот же самый, да, диалог, тот же самый отстранение и так далее и тому подобное. Да,
Но
то есть…
какие-то вопросы в рамках вот этого нового духа времени Орбану удалось каким-то образом, ну, по крайней мере, повлиять, как мне кажется. Это вопрос миграции в Евросоюзе.
Это точно, это точно. Я думаю, что это ключевой был момент, потому что я думаю, что Орбан, понимаете, он чем занимался, Орбан, с того момента, как он вернулся во власть, он занимался тем, что, о чем сейчас модно говорить в теории международных отношений, но на самом деле это было взято из финансовой сферы, хеджированием, да, то есть вот хедж-фонды чем занимаются, то есть…
Риском.
Да, риски, риски, менеджмент рисков, потому что ты рискуешь в одном месте, можешь проиграть, но ты инвестировал в другом и можешь себе все вернуть, а может даже еще и прибыль получить. Но это можно делать только с рисками, потому что, ну, это все, ну, не совсем серьезно. Ну, подумаешь, ну, потеряешь там несколько миллиардов, но жизнь на этом не кончилась, да? Это не то, как люди всегда понимали международные отношения, где это вот вопрос жизни или смерти. Да, то есть там речь идет уже не о рисках, там речь идет об угрозах. Это уже совсем другая игра. И вот Орбан, он играл вот в эти риски, и он думал, что он же не только с Россией сближался. Он начал с того, что сближался с Китаем, с Турцией, с Россией. Да он готов был играть с кем угодно, в том числе и с Европейским Союзом. А потом случился 2015 год. Случился миграционный кризис, и в Будапеште, конечно, это все выглядело очень драматично, при том, что все понимали, что эти мигранты в Венгрии не останутся, что они здесь проездом, что они едут в Германию. Но для Орбана, мне кажется, важно было то, как повела себя Германия, ну и конкретно Ангела Меркель. То есть, когда Германия начала давить, и причем давить в основном на страны, ну там география играла роль, но все-таки давить на страны из Центральной и Восточной Европы, в чем был еще элементы такого неоколониализма, по крайней случае, восприятия, то вот тогда Орбан заговорил о Европейском Союзе как о новом Советском Союзе. И вот тогда, в 2016 году, он произнес речь по поводу юбилея революции 56-го года, где он, ну, просто объявил крестовый поход Брюсселю. И вот это была такая определенная точка невозврата, потому что после этого отношения, конечно, очень сильно испортились, причем не только с Меркель, но и с Вебером в Народной партии Европы, которая боялась что-либо с ними сделать, потому что им нужны были голоса Фидес, в том числе для того, чтобы избрать фон дер Ляйен после того, как сам Вебер стал невозможен. И вот это был уже к такой вот исход. Вот после этого они уже вышли из EPP, создали вот
И
этих
начали
вот
создавать свою группу.
патриотов Европы. То есть я думаю, что это был вот тот момент, которого, может быть, и можно было избежать, может быть, и нет. Но вот в этот момент это все случилось, а потом, и об этом уже многие люди говорили, и я полностью с ними согласен, что Орбан, в принципе, мог уже проиграть и выборы 22-го года. Там все к тому шло. Но тут случилась война. Вот тут случилась война, и он включил новый механизм, вот этот механизм, что хватит
Защитим
нам
Венгрию.
чужих войн, мы своего нахлебались, будучи втянутыми в чужие войны, и я вас от этого уберегу, я вас от этого спасу. На этом он выиграл выборы 22-го года, и это же стало для него уже точкой невозврата, когда вот это вот хеджирование закончилось, и начался вот такой кондовый баланс сил, в котором он оказался на стороне России и Трампа. Не хочу говорить США,
Так вот,
но
Трамп,
Трамп.
я попрошу вас еще несколько минут, потому что
Давайте.
я не могу не попросить вас с вашим романтическим взглядом на жизнь и на политику не прокомментировать конфликт Трампа с папой.
Я не знаю, как это можно комментировать. Это уже такая степень безумия, да, когда.
Ну, то есть это же продолжается. Это с каждым днем все новые и новые заявления. Теперь уже и Венс включился вот в эту дискуссию и сказал, что папе важно быть очень осторожным. Папа Римский отвечает с посланием о тирании большинства. Возникает абсолютно публичная дискуссия президента США и папы Римского.
Вообще, я не знаю, президент США, он вообще помнит, на секунду, что Папа Римский, он вообще еще глава государства. Он же не только Папа Римский, он
Он
еще...
отчитал Мелоне за...
Да, он глава государства под названием Ватикан. И как таковой он имеет все те же самые права, что и Дональд Трамп. Но, не, ну я думаю, это... Ну, есть один исследователь популизма, который давно уже и очень, еще во время первого срока Трампа сказал очень хорошо, что вот ради просто сохранения собственного душевного здоровья я выбрал для себя правило. Если Трамп что-нибудь сказал, я не обращаю внимания. Вот если он сказал второй раз то же самое, вот тогда я беру на заметку. А вот уж если он третий раз сказал то же самое, не поменяв все на 180 градусов, вот тогда я начинаю слушать. Ну, по-моему, человек просто лагерея там с этим. Я не знаю, как это комментировать, я не знаю, как это
Ну,
анализировать.
я хочу сказать, например, и рассказать вам, что, например, «Медуза» даже подсчитала хронику противостояния такого заочного Трампа и папы Льва XIV, потому что еще в мае прошлого года Дональд Трамп на фоне траура по умершему папе римскому Франциску выложил в соцсетях и картинку, на которой он изображен в облачении главы католической церкви. Это началось еще тогда, то есть это некий длинный процесс, и на фоне той критики, которой сам Трамп подвергается за вот это использование христианских мотивов, я бы так сказала,
Ну, не, ну,
своих
знаете, если вы
искусственных
меня вот
изображений.
вытягиваете на такую какую-то серьезную оценку, то я ее дам в русле того, о чем вы меня просили. То есть вы меня просили так романтично к этому отнестись. Я скажу так, что и в отношениях с Папой Римским, и в отношениях со всеми остальными, Трамп абсолютно монологичное существо. То есть это существо, которое не способно, ну, по крайней мере, в том, что мы видим, не способно, не предрасположено ни к какому диалогу, ни с кем бы то ни было. Он разговаривает вот только сам собой, причем с тем самим собой, который всегда идентичен его собственному представлению о самом себе. Это, кстати, то, что Бахтин определял как стыд. Вот стыдно – это вот это постоянная идентичность самому себе, неспособность выйти,
Остраница.
отстраниться, да. И я думаю, что Трамп вот на это вот он совершенно не способен, и поэтому и в этом-то беда, понимаете? Ну, вот в этом-то беда, и вот уж чего я от себя не ожидал, но я соглашусь совершенно здесь с Лавровым, который в одном из своих недавних интервью, он же там вот именно об этом говорил, что никого не слушают. Американцы никого не слушают. Они делают все, вот решают сами, делают сами. И мне это не нравится. Это, по-моему, только вот Кириллу Дмитриеву нравится. А больше не нравится никому. И это...
Потому что я думаю, что он их слушает, понимаете?
Да нет, они просто на одном языке говорят. Поэтому, да, как Вытков и просил, откуда Кирилл Дмитриев появился, что Вытков сказал, дайте нам кого-то, с кем мы можем на одном языке разговаривать. Ну вот они нашли друг друга. Но я с очень большим трудом себе представляю, куда все это может зайти, за оставшиеся 3 года? Потому что вот, ну, допустим, Камала Харрис была не очень сильным политиком, но она постоянно же говорила во время предвыборной кампании, она говорит, представьте себе Дональда Трампа без каких-либо ограничителей. Вот мы это сейчас видим во внутренней политике, во внешней политике, и, ну, становится неспокойно. Скажем так. Я думаю, что папа-то переживет. И у него там есть эти швейцарские гвардейцы, то есть за папу особенно беспокоиться не будем. А вот как мы все остальные из этого выйдем, я не знаю, потому что, опять же, вот откройте сегодняшний «Политика», там большая статья про Эстонию, про Нарву. Там дело же не в том, что кто-то реально угрожает Нарве. Там как раз речь идет о том, что это такая какая-то виртуальная кампания, но на нее можно было бы не обращать внимания, если бы мы могли четко себе представлять процесс, который может развернуться, случись что. А мы не можем, потому что вспомните историю с российскими истребителями, нарушившими границу воздушную Польши, и когда Трамп сказал, так сбивайте их. А когда его спросили, это хорошо, а вы заступитесь потом, если что, он сказал, а я по ситуации посмотрю. Ну как так можно вот в этом мире жить, действовать, я, честно говоря, не очень себе представляю. Это
А
большая
вот мы
проблема.
говорили в самом начале про арбанизм в Венгрии, как систему, которая была связана с изменениями законодательства, с разными ограничениями, с появлениями государственных СМИ. Это можно ожидать в США как трампизм?
Думаю, что нет, потому что Трамп, он лидер другого типа. Орбан придумывал новые законы каждый раз. А Трамп, ему до фонаря все законы. Он правит вот этими декретами, executive orders. А эти executive orders, это что такое? Это же бумажка. Любой из них Конгресс мог бы в любой момент просто выкинуть. Но беда заключается в том, что Конгресс их не выкидывает. Вот проблема с точки зрения американской политической системы, проблема не столько в Трампе, сколько в Конгрессе. Потому что есть люди, которые считают, что когда писалась Конституция Соединенных Штатов, то отцы-основатели боялись, что у Конгресса будет слишком много власти, и они рассчитывали на то, что суд и президентская власть будут ограничивать власть Конгресса. А теперь Конгресс как будто его вроде как и нет вообще. То есть они по целому
Самоустранили.
суд еще что-то делает, а на то есть, конечно, свои причины. У них просто нет. Ведь тот же Мёрдок после первого срока Трампа, Мёрдок же говорил, что надо уничтожить этого типа, его нельзя пускать в политику. Но они не нашли никого на замену. А республиканцы не нашли просто никого, кем можно было бы его заменить, и они решили вот ему сдаться. А чем все это закончится? Вот, ну, полгода, промежуточные выборы, вот там посмотрим, что там дальше будет. Может, они все-таки проснутся наконец,
Конгресс. Будем
но в
ждать
любом случае
пробуждения от Конгресса.
арбанизма там не будет. Вот там будет, если там что-то будет, там будет вот именно то, что Трамп себя и рисует. То есть там будет, то есть и этого не будет, но что бы он хотел? Он бы хотел королевскую власть, по сути дела. Может быть, в какой-то другой упаковке, под другим названием, но он такой типичный вот автократ, да? Классический. А Орбан все-таки был чуть более современный, что ли, политик. Он работал, выстраивая действительно вот именно арбанизм, целую законодательную систему. Для этого он назначил этих своих судей, для этого он поменял судебную систему, и вот с чем сейчас придется разбираться. Трамп это другая песня. Это, наверное, ближе к Путину в этом смысле они, не знаю.
Надо нам продолжить разговор с Александром Астровым, профессор Центральноевропейского университета и политический обозреватель, потому что вам пишут слова благодарности наши зрители в
Вы им назад
чате.
отпишите.
Я всем передаю привет.
Да, спасибо зрителям
Мы
и
с
спасибо
удовольствием
вам, Ольга.
обсудим с вами еще, я не знаю, через месяц можем увидеться и
Ну, лет
продолжить
через два.
нашу беседу про Трампа, Путина, а также, если вы нам еще почитаете.
Если выживем еще до того
У нас нет
времени.
выбора, знаете. Александр
Хорошо.
Астров был с нами. Надо мне уже прощаться со всеми, мы немножко перебрали. Говорю спасибо нашим зрителям. Спасибо вам, что были с нами все это время. Спасибо за вопросы и комментарии. Читала с удовольствием. Ставьте свои лайки, это будет всегда приятно. Делитесь и комментируйте дальше. И завтра вас ждет, как всегда, брекфаст-шоу утром, а я вернусь через неделю и продолжим разговаривать с гостями.